«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:07, московское время. Мы вернулись в программу. В этом часе на прямой связи со студией философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергеезов. Тимофей Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Ой, какая прекрасная связь с вами.
Да, Тимофей Николаевич, доброе утро. Ты видишь, какая связь действительно хорошая. Фу-фу-фу. Будем надеяться, что она весь эфирный час будет...
Хватит связи,
да,
этой
будет
хорошей.
Будет именно такой, а не какой-то другой. Тимофей, ну вот мы с тобой говорили подробно, несколько программ даже специально этому посвятили, о конституционном процессе, вот, о его значении. Не побоюсь этого слова пафосного, пусть на меня шипят, историческом значении. Ну и вот это событие состоялось, и практически 80% принявших участие в голосовании проголосовали «за», а кроме того, это большинство от абсолютного списка избирателей в России. Да? То есть это большинство людей, обладающих правом голоса. Правом голоса, независимо от того, приняли они участие в голосовании или не приняли. Вот такие вот результаты, которые лично меня радуют. Ну и все-таки я хотел бы, чтобы мы с тобой пообсуждали их значение и последствия этих результатов.
Сгладила я связь.
Ну
да,
вот, Оля.
Да, накаркала.
И в тот момент, когда я только задал вопрос, произошло... пипик там какой-то, звучок такой прошел, и связь прервалась в этот самый...
Ну, каюсь, виновата.
Да, и в этот самый момент. Вот никогда не говори, что что-то слишком хорошо, понимаешь? Не надо.
Буду исправляться, но подсказывают коллеги, что связь удалось наладить.
Восстановили. Тимофей?
Да, я здесь.
А ты слышал то, что я сказал? Вот тоже еще надо теперь спросить. Или в какой момент я пропал у тебя? На каких словах?
Слышал. Да, я слышал, что ты выразил радость от конституционного процесса, от состоявшегося голосования. Вот. И я хотел бы добавить, что дело-то в том, что конституционный процесс-то ведь не завершился. Мы внесли изменения в Конституцию, но теперь за этим последует развитие всего законодательства Российской Федерации. И это тоже часть конституционного процесса. Если говорить даже только о самой юридической стороне вопроса. Вот. Которые, однако, это не сводится, потому что ведь законы-то развиваются не ради них самих, а ради того, чтобы мы могли нечто делать, чтобы мы могли осуществлять деятельность, нуждающуюся в этих законодательных условиях и в этих политических условиях, которые создаются этим полем законодательства. Поэтому никак нельзя считать, что конституционный процесс закончился. Это не финиш, а это старт его на самом-то деле. Вот. Ну, давай немножко отступим в сторону и обсудим один вопрос, который можно назвать процессуальным, чтобы просто, чтобы с ним покончить. Потому что я вот уже слышал не один раз за эти дни, что якобы голосование было таким приемом. Ну, вот собрали все разные поправки в одну кучу. Ну, и тут кому что нравится. Да, и, соответственно, поэтому вот большинство людей проголосовало, что каждый нашел в этой куче подарков что-то для себя. Вот я такое процессуальное мнение услышал. Вот, и думаю, что это большое заблуждение, потому что само это предположение основано на глубокой вере в манипуляцию людьми. И в том, что люди вот они вот такие неразмышляющие, не самоопределяющиеся существа, что они вообще, им вообще все равно, что происходит. Лишь бы вот была на костюме пуговица, которая им нравится, а все остальное их не волнует. Вот есть такая концепция, социальная модель, правда, она не теоретическая, существует и большая практика такого манипулирования, основанного, кстати, на том, что сами авторы называют промыванием мозгов. Это не наш термин, это термин органичный, оригинальный. То есть те, кто это придумал, так это и называют, эту технологию. Но у нас-то ситуация прямо противоположная. Мы в промывании мозгов не сильны, мы никогда этим не занимались. Мы всегда делали ставку на публичную идеологию, и в этот раз она и сделана заново, эта ставка, еще раз, и подтверждена ее эффективность для нас. Вот. И мы исходим совсем из другого в своей политике, в том, что люди поступают, а следовательно и голосуют разумно и осознанно. И вот то большинство, которое мы имеем, это не просто какая-то статистическая сумма мнений, удачно сложившаяся, да, за счет каких-то приемов, нет, это, ну, можно сказать, что это единый субъект, это персона единая, вот, которая называется большинством, которое вот ты охарактеризовал как абсолютное в данном случае большинство, то есть большинство от общего числа зарегистрированных избирателей, а не просто от тех, кто участвовал в голосовании. Хотя и этого было бы достаточно. Вот. Нет, это реальный субъект, это реальная персона, она называется народ. Вот. И сам набор поправок, это не набор. Вот. Это некоторая очень как бы внутренне связанная система политических условий для новой деятельности. И результат-то определен вот этим, тем, что было у нас время подумать, было у нас время поразмыслить. Кстати говоря, дополнительно предоставленное нам совершенно, казалось бы, случайными условиями, но в данном случае совсем не лишними. Да, вот то, что мы вынуждены были сесть на карантин всей страной на некоторое время, отложить голосование, ну так была возможность поподробнее со всем этим познакомиться. Все-таки это не такой маленький объем информации. Вот. И это дало в том числе свой результат, потому что то, что мы сделали, мы, это не просто работа там политиков, вот, потому что политики просто в данном случае являются ассистентами и выразителями некоторого общего мнения. Вот. То, что мы сделали, это очень любопытное действие. Оно действительно историческое. И вообще возникает вопрос, а мы что, как бы какие-то особенные? Это у нас только тут нагорело, и вот мы, значит, взялись за Конституцию. Да нет, это вопрос на самом деле не только наш, потому что обстановка, в которой мы это сделали, указывает вот на что. Вот. Мы, не только мы, но и другие страны, другие народы проходят такой период турбулентности в отношении своих социально-политических систем, что, в общем, есть вопрос, кто его переживет, этот период. И какие социально-политические системы, на чем основаны, окажутся устойчивыми, а какие будут дестабилизированы, а может быть даже разрушены этими событиями. Вот. И вот тут, в общем, можно сказать, что вы поступили-то не то, что как-то экстравагантно, а просто прагматично. Но мы понимаем это обстоятельство. Понимаем, что вот есть достаточно жесткий набор требований и испытаний, предъявляемых к нашей социально-политической системе. Вот. И мы должны ее отредактировать и посмотреть на то, что в ней надо улучшить. Что нужно, какие акценты расставить. Вот, и это было сделано. И вот любопытно, в каком направлении все это сделано. Потому что я еще раз хочу подчеркнуть, это не механический набор хотелок, который якобы привел к удачному манипулированию некоторым мнением, статистически образующимся. Да нет. Это самоопределение. Самоопределение вот такого коллективного субъекта большого, которым представляет и вся наш народ. И это осознанное, разумное самоопределение, основанное, в общем, как бы на, и на осознании истории, и на осознании собственного опыта жизни в течение последних 20-30 лет, ну, для тех, кто, так сказать, эти 20-30 лет прожил во взрослом состоянии, а таких достаточно много. Вот, и можно достаточно определенно сказать, в чем мне главный нерв здесь, потому что ну, что мы поняли за 30 лет, так сказать, переходного периода после демонтажа Советского Союза? Вот ставка на глобальный процесс, так называемый, на вхождение в различные блоки и вообще на внешнее управление, на то, что это благо. Вот, например, Украина сейчас считает, что внешнее управление – это благо. Но внешние управляющие лучше знают, что нужно Украине. Вот. И, честно говоря, и 30 лет назад и в России такие мнения были достаточно сильные. Разберутся те, кто управляет миром в том, как жить в России.
Ну, там сверхлюди, да, сверхлюди разберутся.
Ну, сверхлюди, они разберутся, мы вот ошибаемся, они нет, у них вот все так замечательно, так хорошо, но, по крайней мере, в их фильмах так же выглядит все замечательно, правда? У каждого дома, у каждого машина, у каждого проблемы такие специфические. Так же в американском кино это все выглядит, да? Вот. Ну вот, давайте делать ставку на международное разделение труда, давайте найдем там свое место, ну а сами не найдем, так нам его покажут тогда, да. Вот. Ну, правда, место может оказаться таким специфическим, вот, ребята, бензином заправляйте наши машины, и все, и остальное руками не трогайте, да. Это в лучшем случае. Вот, ну вот, когда-то, значит, Академия наук, ну, правда, не российская, но это не важно. Значит, она отказалась принимать заявки на изобретение вечного двигателя. Вот их довольно долго рассматривали, а потом было принято системное решение. Больше такие заявки не рассматривать. Вот. Ну, в каком-то смысле мы вот такое решение сейчас приняли, понимаете? Потому что вот эта удивительная вера в то, что есть какой-то волшебный источник изобилия, основанный на какой-то особой хитрости. То есть, что якобы существует какой-то социальный вечный двигатель, который уже вот тем сверхлюдям, как ты их назвал, Дима, да, он известен, они же его построили. Так надо,
они, поэтому, Тимофей, сверхлюди, что они знают вот эту тайну рога изобилия и ничем не ограниченного счастья и удовлетворения глубокого.
Да, вот, ну я вот его так условно называю, социальный вечный двигатель, да, вот энергия, которая берется ниоткуда. Вот мы перестали принимать заявки на это изобретение и на применение, так сказать, к нам разных экспериментов по поводу этого изобретения. Вот, потому что мы вот то, за что мы проголосовали, это ну, такой своего рода закон сохранения социальной энергии, понимаешь? Мы фактически утверждаем всей совокупностью этих решений, вот, которые 4 июля вступили в силу, да, что мы то иметь будем, что сами заработаем и что сами сумеем защитить, потому что это не менее важно, чем заработать. Вот, потому что тебя еще могут и ограбить. И, в принципе, то, чего ты добился, у тебя могут забрать. Да? Вот. Это вполне реально. Особенно, если ты имеешь дело с представителями таких сообществ, которые занимались грабежами в мировом масштабе в течение столетий. Да? И на этом вообще строили все свое благополучие. Вот. А мы себя не дадим ограбить. Ну, правда, мы и сами грабить не собираемся. Это не в нашей... Ни в нашей истории, ни в нашем характере, ни в нашем... Да тут как угодно можно сказать. Тут дело даже не в ценностях. Ну просто мы это нам не присуще. Поэтому даже если мы это попытаемся сделать, будем выглядеть глупо, в том числе в своих собственных глазах, и ничего у нас не получится. Поэтому дело не в том, что это плохо или хорошо. Просто это не наше. Вот. Но вот то, что мы не отдадим, то, что сами заработаем, это, мне кажется, вполне логичным. Справедливым. Вот. Хотя это не кажется справедливым вот этим субъектам, претендующим на внешнее управление. Им не кажется. Они считают, что это они будут решать, как надо распределять мировой продукт. В том числе тот, который, ту долю, которую заработали мы. Вот мы, вот, да, вот мы приняли такое решение. Вот. И тут можно еще одну вещь сказать. Что вот, ну, постоянно же мы слышим, от чего зависит, так сказать, успех, от чего зависит светлое будущее. В самых разных форматах. То есть вот мы слышим там, то оно зависит от инновационной экономики, то оно зависит от информационных технологий, то оно от цифровизации зависит.
А до этого ну, лет 15 зависело от развития сферы услуг?
Ну, конечно. Ну, конечно. Какая сейчас афера проворачивается, от того светлое будущее зависит. Вот. А дело-то ведь в чем? Ну, можно же в общем виде, да, к этому отнестись. Ведь, ну, конечно, успех любого дела, безусловно, зависит от того, какие были использованы средства для его, так сказать, осуществления этого дела. Но все-таки это вторая позиция. А первая позиция – это вопрос о том, кто делает дело, да? Ну, то есть, насколько он вообще готов к этому делу, насколько он понимает самого себя в первую очередь. и насколько он понимает окружающую обстановку. И только во вторую очередь успех мероприятия зависит от привлеченных средств, от технологий, вот, и от того, так сказать, какие будут использованы приемы технические для достижения успеха. Но это подчеркиваю еще раз, второе. А первое, это то, кто действует. Кто действует. И вот мы фактически тем, как мы уточнили нашу Конституцию, мы и определяем именно этот параметр. Кто действует, кто мы такие. Ну и, собственно говоря, это голосование это производилось не за средства действия, а за самоидентификацию, за самоопределение, за постановку целей. Вот за это производилось голосование. И поэтому его никак нельзя считать, ну, набором пожеланий, да, вот как сказал один персонаж. А вот давайте добавим еще какую-нибудь там мулю, которая, ну, всем буквально понравится, и тогда бы у нас 100% бы проголосовало. Да нет, конечно. Нет, конечно. Потому что в действительности выбор наш достаточно ответственный, достаточно рискованный, а он не может быть другим, потому что ну, мы пока что не в раю живем, а на грешной земле. И, вот, и у нас есть враги, и есть те, кто, так сказать, вовсе нам не сочувствует и не желает нам процветания. Напротив, рассматривает нас как пищу. Вот буквально в таком смысле слова. Какими бы замечательными словами это не прикрывалось. Как бы это ни оформлялось в качестве великой помощи цивилизационной. Вот. Но кончается все это одним, как сказал один персонаж другому. Вот. Оба, кстати, были чертями. Только один был большим, взрослым чертом, а другой маленьким, начинающим чертиком. В конце концов, большой черт сказал маленькому: «Знаешь, дорогой друг, я тебя очень люблю, и поэтому съем». Вот, поэтому вот мы же от этого не освобождены. У нас есть много, кто нас любит в этом смысле. И поэтому съест. Вот, поэтому это акт самоопределения, в первую очередь. Это акт постановки целей. И цели не просто для, которые кто-то должен выполнить. Ну там, власти, президент, вот они должны все это сделать. Да нет. Это мы сами себе ставим такую цель.
Ну вот знаешь, Тимофей, интересно, это на самом деле я согласен, это самый принципиальнейший вопрос про народное самоопределение. Но вот у меня несколько близких к этому сообщений, но одно вот зачитаю, Александр из Санкт-Петербурга или Ленинградской области.
Я вот тоже отметила это сообщение.
Да, вот я хочу, чтобы мы с тобой это разобрали, это очень важно для осознания именно того, кто мы такие и какие мы, какие. Потому что Александр нам с тобой пишет. Да у людей никогда не было ставки на внешнее управление. И мне вот так, и таких подобных сообщений несколько. И мне эти сообщения очень не нравятся. Не по содержанию, а именно по тому, что они делают таким сообщением. Да? Это ведь снятие с себя ответственности. Уход от нее. Вот. Мы-то все правильно, и я лично все правильно всегда знали и понимали. А вот те там наверху, и вы, Куликов с Сергейцевым, которые в радио сидите, это все вы неправильно понимали. А мы-то никогда не стремились к внешнему управлению. И вот это...
И мы никогда не ошибались, что тоже важно.
И мы никогда не ошибались, да. Вот это вот скрытое... предположение, которое лежит за таким сообщением, я очень часто сталкиваюсь с подобными вещами. Там, вот в первом части я обсуждал, как самоликвидировался КПСС. Вот и чего я там только не узнал, да, что он и не самоликвидировался, и вообще они все были против этого самоликвидации КПСС. Вся проблема в предателях. То есть есть все, кроме русского, российского народа там. В этой истории, понимаешь? И вот это очень важно, извини, что я занимаю время, и, может быть, ты продолжишь это все сразу после новостей. Очень важно, что в этой Конституции происходит самоутверждение этого самого русского народа, которого, вот Александр говорит, что его как бы нет, или он совсем всегда все по-другому знал, как правильно, а только вот предатели во власти, они все испортили.
Ну, тут давай это разделим, потому что я думаю, что есть две точки зрения, на самом деле разные, но формально выглядящие одинаково. Вот есть те, кто сегодня уже ощущает просто, что называется, спиной, да, и тем, что ниже спины, что внешнее управление – это не просто не помощь и не решение проблем, да, а это опасность. Но и вот так вот неосознанно проецирует это на прошлое. Ну, это свойственно человеческому сознанию. Думать, что то, что я понял сейчас, я и раньше знал. Вот. А есть, да, есть и злоумышленная, так сказать, манипулятивная конструкция, которая говорит, да не, ну вы самые умные, чего вы не стесняйтесь, да, вы давайте вперед. Вот, нечего там вспоминать, что там было. Но, к сожалению или к счастью, но было по-другому, потому что перестройка вся была пропитана тем и построена на том, что значит, надо нам обратиться к этому внешнему управлению. Ну, речь, конечно, не шла сначала об административных, да, и политических механизмах. Речь шла сначала о знании. Да, мы знания не имеем, они имеют. Надо у них научиться, надо у них взять знания, как нам жить, у них взять знания про нас. Как нам жить? По их знаниям. Вот это было, это точно было совершенно. И это имело массовый характер. И надо сказать, что это и есть основа управления, потому что управление осуществляется через передачу знаний. В первую очередь. Через то знание, которое ты акцептируешь и примешь, ты и с помощью него и построишь дальше свою жизнь. И если это знание не твое, не тобой полученное, и более того, это знание вообще специально сделано, изготовлено для того, чтобы тебе его передать, и чтобы ты вел себя определенным образом. То есть, по существу, содержит в себе программу поведения определенную, выгодную другой стороне, которая его передает. Так вот, это и есть управление, но на этом строится в первую очередь.
Мы сейчас должны будем, Тимофей Николаевич, сейчас уйдем на новости, сразу после выпуска вернемся в студию и продолжим.
Формула смысла. С Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы вернулись в программу. 10:34 московское время. Напоминаю, на прямой связи со студией Тимофей Сергеев. Тимофей Николаевич, можем продолжить.
Да, давайте продолжим с того места, где остановились. А мы говорили о внешнем управлении, о том, как оно устроено. Вот. И я хотел бы обратить внимание на то, что мы были в этом внешнем управлении, и мы были в нем добровольно. Мы принимали такое решение, что мы этого хотим. Вот. И надо понимать, что внешнее управление – это прежде всего согласие заимствовать определенные знания о себе. Не собой, не нами самими построенное, а предлагаемые нам извне. Ну и причем надо понимать, что эти знания-то и произведены с этой целью, чтобы мы их приняли. Они, так сказать, не с благотворительными целями созданы. Образовать нас, обучить нас. Нет, они созданы для того, чтобы управлять нами. А предатели, вот, значит, агентура, да, которая предателями не является, а просто работает на внешнего управляющего. И другие, так скажем, кадровые решения внешнего управления. Ну, это уже второе, это средство, это приложение к вот этому основному механизму внешнего управления. Что когда мы принимаем о самих себе представления не нами созданное, а созданное кем-то другим, и причем созданное именно с этой целью, чтобы мы его приняли. Ну так тогда, вот в этот момент и возникает внешнее управление. Мы сейчас это все прекрасно можем наблюдать.
Вот на смотри, смотри, вот здесь важный момент, просто чтобы слушатели понимали, я хочу дополнительно разъяснить. Вот смотри, дело не в том, и здесь пишут мне люди, я сейчас не буду даже искать, по памяти скажу, что мы всегда чему-то там учились во внешнем мире. Это правда. И мы учились тому, чего нам не хватало. Ну, например, научному мышлению во времена Петра Первого. Или технологической организации во времена Сталина. Но это никогда не было импортом знаний о самих же себе. О чем говорит Тимофей. Потому что когда вам там рассказали, ваше общество преступно, или там ваше общество, общество рабов, как это было, например, перед революцией, да, Октябрьской, весь 19 век, нам оттуда доказывали, что мы общество рабов. Российская империя – это общество рабов. Потом мы, кстати, были Советской империей, и опять мы были обществом рабов. Нам это доказывали. Это никакого отношения не имеет к вопросу о том, чему можно и нужно учиться из внешнего мира. Это совершенно два разных процесса. Да? И правда легко спутать один с другим. Это верно.
Да, к обучению физики и химии это не имеет отношения. Более того, мы же учились, собственно говоря, не просто самим этим естественно-научным предметом. Мы учились методологии их создания и довольно быстро начали двигать их вперед. И, в общем-то, сегодня уже нельзя сказать, что там, естественные науки, они это плод Западной Европы исключительно. Русский вклад туда очень большой, его никто не может даже, не то что там оспорить, усомнить его невозможно. Вот. Но это совсем другое, про электроны, про Вселенную, про атом. И все про все такое. Вот. А когда речь идет о нас самих, то мы должны сами строить знания о себе. Сами. Это от нас никто от нас не избавит от этого. А тот, кто избавит, тот, кто придет и скажет, что, знаете, я вас избавлю от этой тяжелой работы. Она же неприятная и трудная, эта работа. Вот. И по ходу дела там и за ошибки приходится платить. А что самое удивительное, когда узнаешь правду о себе, то тоже это может вызвать целый ряд негативных переживаний и эмоций. Вот. И нужно учиться с ними обращаться. Так вот, давайте мы вас избавим от всего этого. Мы вам расскажем, кто вы и что вы. А вы согласитесь. Вот. И всем будет хорошо. И всем будет хорошо.
И вот здесь, знаешь, Тимофей, еще раз процитирую того же Александра, к которому я уже апеллировал. Он продолжает настойчиво писать, но при этом с логикой есть проблемы. Вот он пишет: неправда, перестройка была пропитана отказом от закоснелой КПСС. Ну, пропитана в том смысле, что весь народ хотел отказаться от КПСС. Наверное,
нет, скорее всего. Не весь. Вот я не согласен с этим. Народ рассуждал так: КПСС пусть будет. Пусть будет. Только пусть научится тому, чего не умеет. Понимаете, как интересно? Это. Александра или память подводит, или отсутствие, так сказать, проделанной историками работы по поводу того, как этот процесс происходил, потому что историки почему-то ждут, когда 100 лет пройдет, чтобы начать с этим разбираться, да? Есть такая странная позиция, странный взгляд на историческую работу. А зря, потому что дело же не во времени, а в интенсивности и радикальности происходящих изменений. Они достаточно радикальные, достаточно интенсивные. И это уже история, ее надо исторически осваивать, эти события. Разбираться, что там было. Это работа недоделана историческим сообществом. Оно по инерции ждет, что, вот знаете, там 20 век станет историей. Ну вот еще надо 100 лет подождать. Вот. Пока все, наконец, мы не забудем и утратим связь с этими событиями. Вот тогда начнем разбираться. Да нет, конечно. Вот. Ну, давай дальше, наверное, двинемся, да, учитывая, что у нас не так много времени.
Вот, да, 15 что... минут.
Да, потому что давай теперь ответим на вопрос, а ну, как, какой, собственно, мы дали некоторый ответ, да, на вопрос о том, кто мы такие, да, что мы делаем, да, и, соответственно, что нам нужно в качестве условий для этого действия, потому что, собственно говоря, это-то и было содержанием конституционных поправок. Вот. И вот очень я хотел бы начать с такого момента, который, кстати, не стал вот сам по себе там, предметом подробного обсуждения. Вот. Но формулировка такая присутствует. Вот мы признали сложившееся государственное единство. Это в той же статье 67, где мы говорим о том, что наше государство преемственно, да, преемственно по отношению ко всей российской истории. Именно государство, а не что-то другое. Вот. Это очень важно, потому что, ну вот, кстати, об этом говорил президент недавно в таком небольшом интервью, тоже как бы по итогам конституционного голосования. Ну вот, мы этим прекращаем всякие разговоры о конфедерализме, о том, что мы тут собрались в силу некоторого договора, а можно этот договор прекратить, ну, как любой договор, да, нет взаимного согласия сторон, ну и давайте разойдемся, да, во свояси. Вот Не на этом основана наша субъектность. Вот. И наша персональность как народа основана не на этом. Мы признаем, что существует сложившееся государственное единство. Это никак не отрицает того, что у нас есть субъекты федерации и масса функций власти, где так сказать, разные вопросы могут решаться теми, у кого есть на это полномочия. Да? Но это не договор. Это не конфедерация, где, который, кстати, как выяснилось, был Советский Союз, да, с правом выхода. Ну, выяснилось это для тех, кто не читал Советскую Конституцию. А те, кто читал, так это всегда знали. Поэтому вот этого нет. Это мы возвращаемся, мы там и находились всегда в этой системе отношений, но мы возвращаемся в рамках осознания, в рамках декларации к тому, что все-таки мы представляем из себя единое государственное образование. Россию. Сложившееся государственное единство. Это чрезвычайно важно, потому что это один из тех вот узлов системных, которые держат вместе всю систему этих поправок. Потому что по большому счету все остальное, оно для этого создано. А это создано для того, чтобы мы продолжали существовать. Потому что второе, кстати, это почему-то помещается в раздел типа социальные поправки, да, а теми, кто обсуждал это, да. Вот социальные поправки, вот там среди них есть забота о детстве, это очень важно, типа и о детстве, и о семье. Ты понимаешь, как интересно? Да это не просто социальная какая-то поправка, это фундаментальная цель, которая, кстати говоря, отвергает, во-первых, всю систему программных установок потребительского общества, потому что если ты заботишься о детях, как и это твоя цель, то она несовместима с потреблением, твоим потреблением. Ну, значит, все, ты отказался от того, что твоя цель в том, чтобы каждый день у тебя было больше, чем в прошлый, да, и тебе интересно, когда же ты купишь себе второй холодильник, потому что первый холодильник уже не помещается, все то, что ты собираешься съесть, да, вот от этого ты отказываешься. И обрати внимание, что это забота не о каких-то непонятных, дальних и неизвестных нам поколениях людей, которые вообще неизвестно, будут ли русскими. И где они будут жить, может, на Марсе. Мы не о них собираемся заботиться. Мы собираемся заботиться о данных нам в ощущениях наших детей. Вот казалось бы, это такая вещь вроде простая, да, но она фундаментальная, она стратегическая. Потому что она, между прочим, отвечает на вопросы о характере инвестиций. Потому что, ну, ты же не можешь заботиться о детях, рассчитывая все на год. А вот знаешь, через год дети вырастут уже, и все, и можно о них не заботиться. Появится прибыль. Да? Да нет. Дети всегда останутся детьми для тебя. Даже если они взрослые. А для них детьми всегда останутся и их дети, твои внуки. И тут ничего не меняется. Это всегда программа работы на десятилетия. На десятилетия, а не на что-то другое.
Но можно здесь добавить на секунду, Тимофей, да? Люди должны понять. То, что мы с тобой обсуждаем, понять очень просто. Это понимание будет очень тяжелым. Но если его освоить, ты будешь очень сильным. Понимание простое. Смысл твоей жизни, цели твоей жизни находятся за ее пределами. Они находятся там и в том, что будет, когда тебя уже не будет.
Да, смотри, Дим, это верно, но это...
Понимаешь, это ведь страшное знание, которого хотят лишить всех в мире, и нас в первую очередь.
Ты понимаешь, это верно, но лишь отчасти, потому что вот дети же, они присутствуют и в твоей жизни, твои дети.
Да, безусловно.
И не только твои. Поэтому ты просто таким образом расширяешь пространство своей жизни, не сводишь его к самому себе.
Да, да.
Вот. Но она остается твоей жизнью. При этом, если ты считаешь своих детей ее частью. А если не считаешь и всячески хочешь из них сделать свободную личность, так называемую. Вот. Я специально это говорю в кавычках, потому что надо понимать, что это очень коварный прием. Ну, так это значит, они сами по себе будут, да, и сами за себя пускай отвечают. Причем сразу. Вот, пускай решают, что они хотят, как хотят жить. Вот, и пускай делают, что хотят. Ну, это все то же самое. Можно сделать сразу, проще дать им сразу в руки сигареты, алкоголь, наркотики, и пусть делают, что хотят. Правда? Вот, поэтому я-то утверждаю, что эта поправка, она, это не просто поправка, это тоже один из вот таких стратегических узлов, который увязывает все целое вместе. То, как мы будем работать и что мы будем делать. Вот, теперь еще один момент. Я хотел бы вот на что указать. Ведь конституционные вопросы на самом деле стоят не только перед нашей страной. Ну, можно спросить, это что, только одни мы такие умные, да, что мы вот тут взялись за конституцию? А ну, люди же ничего не делают. Ну что, американцы свою конституцию уж не меняют, немцы же не меняют свою конституцию. Чего мы вдруг полезли менять? Ну вот любопытно, а ведь ситуация-то в том, что и у этих стран есть на самом деле вопросы конституционного порядка. И отнюдь не какие-то там второстепенные. И хорошо будем начать разбираться с этим, потому что в противном случае разбираться будет исторический процесс в его естественной составляющей. Это называется революция. Ну, причем неважно, она, так сказать, может быть достаточно медленной и ползучей, а может быть интенсивной, в несколько дней произойти. Но от этого, от того, что она будет медленно происходить, ее разрушение от нее ничуть не меньше. Вот. И, может быть, им тоже стоило бы подумать, а что им дальше делать? Потому что, ну, вот, например, Германия точно должна, мне кажется, как-то определиться, нужен ли ей все-таки суверенитет. Она была его достаточно осознанно лишена после, по итогам Второй мировой войны. Но вместо того, чтобы заниматься пересмотром истории, может быть, стоило бы, наоборот, дать ответ на вопрос, а Германия уже заслужила право сама принимать какие-то решения о своей судьбе? Или по-прежнему это должны делать Соединенные Штаты Америки? Ну вот мы, например, свой ключ управления Германией сдали. Германии, не Соединенным Штатам Америки. Мы такое решение приняли, что Германия дальше будет сама. А Соединенные Штаты нет, они такого решения не приняли. Разве это не конституционный вопрос для Германии? Как ты считаешь? Вот. Потом речь идет и о Франции тоже, и о целом ряде других стран, которые входят такое вот замысловатое надгосударственное образование, как Европейский Союз. Туда делегировано существенный кусок суверенитета каждой из этих стран. Вот они поставлены в очень странные отношения друг с другом. Ну, например, что Франция зависит, например, от Латвии. Что Латвии кажется правильным или неправильным. Вот. Ну, конечно, им жить, да, если им так нравится, то пожалуйста. Вот. Но я сильно сомневаюсь в том, что это им действительно нравится. Французам, например. Разве это не конституционный вопрос? Это разве не вопрос о суверенитете? Что делать с мигрантами, которые пересекают незаконно границы в огромных количествах? Вот. И они взялись тоже не с потолка. Это сознательно организуемый политический процесс. Соединенным Штатам очень нужно, чтобы в Европе ну, приблизительно была такая же расовая ситуация, как и в самой Америке. Да? Ее же там нет в Европе. Ну, так давайте пришлем сейчас потому что в чем суть этой ситуации? В том, что это чужие люди, другие. Они в это общество не интегрированы, никогда не будут интегрированы. Они образуют свое общество на территории твоей страны. Вот. И вот они вот тоже должны быть, потому что, ну как же так? Соединенные Штаты с этим маются, да, они знают, как эту проблему решить. А у Европы ее просто нет. Ну, так и организовать надо, чтобы это было. Вот. Ну и, кстати, есть конституционный вопрос у самих Соединенных Штатов, как я считаю, потому что, вообще-то говоря, принятием конституционного акта, фактически можно сказать, что он конституционный, я имею в виду патриотический акт, хотя он в Конституцию не внесен, да? Значит, свобода внутренняя в Соединенных Штатах ограничена так гражданская, что по большому счету страной управляют спецслужбы. Так и возникает вопрос, а что тогда осталось от конституционной идеи в Соединенных Штатах? Ну вот после падения небоскребов близнецов.
Башен близнецов, да.
В Нью-Йорке, я это имею в виду. В 2001 году вот был принят конституционный, я его называю конституционным актом, который официально в Конституцию не включен, патриотический акт, что во имя безопасности Можно свободно совершенно ограничивать любые гражданские свободы.
Но его же называют тогда временным.
Да, но ничего не бывает более постоянным, чем временное. Особенно в истории. Вот. И это фактически передает власть в стране в руки спецслужб. Именно власть, потому что да, там администрирование и так далее, но можно преодолеть любое решение любого суда с помощью этого всего инструментария. Так спрашивается, во имя чего тогда собрался американский народ? И существует ли он все еще как единый субъект? Американский народ. Ведь может быть и нет. Может так оказаться, что есть несколько совершенно разных сообществ, которые, да, вот этой американской идеей свободы, они были объединены. А теперь-то ее ведь нет, этой идеи свободы. Вместо нее введена идея безопасности. Тоже, кстати, интересно, потому что наша идея – это не идея безопасности. Мы знаем, что мы в опасном мире живем. Наша идея – это идея обороны. Мы обороняемся и знаем, чем за это придется платить. А идея безопасности – это является утопической идеей. Ну, то есть на самом деле власть-то в Америке узурпирована на основании утопической идеи. Вот же что интересно. И это если мы подходим к этому с точки зрения конституционных вопросов. Ну вот. Ну и последнее я бы хотел сказать.
Да, у нас минутка остается.
Минутка
остается, да. Понимаете, в чем дело? Мы должны ясно понимать, что мы имеем дело с агрессором. С агрессором. Это не... И дело тут не просто в последней войне, там, вот, хотя она была ужасна. Вот. Но это же не мы осваивали-то Америку, завоевывали колонии. Не мы в течение столетий. Это не наша цивилизационная модель. Мы осваиваем свою территорию. Нам еще продолжать и продолжать это делать. Вот. А наши оппоненты, они вот именно так работали. И по всей видимости, эта цивилизационная модель исчерпана. И умирать она будет с огромными эксцессами. Вот. С огромными эксцессами, издержками. И попытаются эти издержки переложить на нас. Вот. Чего мы не должны допустить. Ради чего мы, собственно, и принимали эту конституцию. Вот. И я думаю, что и у них есть конституционная проблема.
Да, но от постановки ее и от ее осознания они страшно далеки.
Вот. Что да, не они, должно... они бегут от этого, как черт от ладана.
Да. Да. Это их проблемы. Пусть бегут. Счастливого пути. Вот. Будем заниматься собой. Что мы, собственно, и делаем.
Ну
это
что,
самое главное.
Спасибо большое спасибо, за эфир. Тимофей. Услышимся спасибо. Уже в пятницу.
До свидания.
Формула смысла.